Братья и сестры, я не буду говорить о каком-то определенном имени, а больше итоговые рассуждения по всему тексту, который мы рассуждали и который перед нами сейчас, там вот внизу. А место Писания я прочитаю сначала из Евангелия от Иоанна. Необычный текст. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Кто-то, наверное, удивился, что я сказал необычный текст. Необычный для проповеди, потому что этот стих знаем мы все наизусть, знаем с детства, но проповедовать на него непривычно, даже мне. Наверное, первый раз, друзья, этот стих читаю в основу рассуждений. Братья и сестры, почему я решил прочитать и какую именно мысль в этом отрывке, в этом тексте хочу для нас с вами вот направить? Написано: «Бог отдал своего Сына». Вот слово «отдал». Кому отдал? Написано: «Бог возлюбил мир и отдал своего Сына». И вот возникает вопрос: кому? Ну, ответов несколько может быть. Первое, ну, отдал на смерть. Хотя, было бы точнее, предал на смерть, если на смерть. Друзья, я, возможно, мысль немножко новую скажу, с учетом темы нашего общения. Я понимаю, что Бог отдал своего Сына нам, людям. Подтверждение, скажу подтверждение, то есть это не просто домыслы мои. Вот посмотрите, друзья, написано: «Ибо младенец родился нам». То есть мысль та же самая: младенец родился нам, то есть мне и вам. У нас недавно родилась девочка, но это и понятно, нам, Бог нам, уже немножко старым людям, сделал подарок. Ну и естественно, эта девочка родилась в нашей семье. Друзья, а здесь написано, что Бог отдал своего Сына и отдал его нам. Младенец родился нам. Примерно эту же мысль сказал ангел в Вифлеемских полях пастухам. «Радуйтесь, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель». То есть тоже родился нам. То есть, братья и сестры, мысль немножко новая, необычная, что Бог отдал своего Сына, отдал нам, то есть людям. И написано, что имя этому Сыну, которого Бог нам отдал, чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. То есть, братья и сестры, мы обладатели с вами очень большого богатства. Но для меня очень трудно сказать, что мы обладатели Иисуса Христа. Хотя эта мысль, она находит отражение в Священном Писании. Вы помните, какая тема была в прошлом году? Молодежное общение. Написано: умножению владычества Его и мира нет предела. Вот так вот Бог распорядился. 2 года подряд у нас рождественская тема. Вот просто мы начали чуть-чуть поздний текст. Умножение владычества Его нет предела. А сегодня, чуть раньше, младенец родился нам. Братья и сестры, то есть наша жизнь должна проходить с Богом. Просто не Он в зависимости от нас, а мы в зависимости от Него. Кстати, имя Эммануил, друзья, тоже подтверждает ту же самую мысль. Это означает: с нами Бог. То есть назначение нашей жизни на земле. Кто-то проживет 70 лет, а кто-то только 20. Но назначение каждого христианина – это жизнь с Богом. Иисус Христос будущим ученикам сказал: «Идите за Мной, и Я сделаю вас ловцами человеков». То есть наша самая главная задача на земле – чтобы жить с Богом. Потому что Бог нам отдал Своего Сына, и поэтому Он сделался для нас не только Спасителем, друзья, Он должен быть нашим учителем, Он должен быть нашим другом, и Он должен быть нашим Богом. То есть наша жизнь должна с Ним проходить вот так. Мы 2 дня слышали о тех благословениях, которые имеет человек, который живет с Богом. Очень хорошо объяснил Григорий Васильевич мысль, кто наречет ему имя? Не Иосиф с Марией. Нарекут ему имя чудный, советник и князь мира, или Эммануил, друзья. Но это имя ему нарекут те люди, для которых он будет советником, для которых он будет чудным, для которых он будет князем мира или отцом вечности. Вот те и нарекут. И поэтому, братья и сестры, конечно же, я бы хотел в нашей заключительной части, чтобы каждый из нас проверил, живу ли я с Ним, с тем, которого Бог отдал для меня. То есть, братья и сестры, Бог Иисуса Христа отдал людям, чтобы мы с Ним жили. Это великая привилегия человека Нового Завета. Он может жить с самой великой личностью во Вселенной, он может жить с Богом. Он может быть для него другом, и этот Бог может быть для него советником, и отцом вечности, и Богом крепким, и князем мира. Братья и сестры, великое преимущество каждого, кто уверовал в Иисуса Христа, но не просто уверовал, а великое наше преимущество, если мы живем с Богом. Если в одну и ту же церковь посещают два человека, и оба, например, они поют в хоре, но один человек живет с Богом, а другой живет без Бога. И, возможно, об этом догадывается, что его жизнь неправильная. Хотя регулярно участвует в хлебопреломлении, но по жизни он чувствует, что Бог от него далеко. То великое преимущество жизни с Богом над жизнью без Бога. И в чем же это преимущество заключается? Что мы имеем в том, которого Бог отдал для нас? Друзья, подводя итоги нашим рассуждениям, я хочу обратить внимание только на несколько мыслей. Это первая мысль. Мы в нем имеем безопасность. Написано, будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли они не потопят тебя? Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя, ибо я Господь Бог твой. Друзья, хочу выделить вот какую мысль. Бог сказал, я с тобой. Если ты будешь переходить через воды, я с тобой, и через реки они не потопят тебя. Скажите, друзья, вам хочу вопрос задать. Были ли в Библии случаи, когда человек шел через воду и не погиб, потому что с ним был Бог? Были такие случаи или нет? Сколько таких случаев? Уже труднее, да? Такие случаи были. Просто некоторые более яркие, а некоторые менее яркие. Но сколько мы помним случаев, когда человек пошел через воду и не погиб, хотя должен был погибнуть. Друзья, таких случаев я знаю 4. Первый случай. Израиль шел через море и не погиб. Второй случай, Израиль шел через Иордан. Написано, через реки ли, они не потопят тебя и не погиб. Друзья, и еще 2 случая, когда Илья с Елисеем переходили через Иордан, помните? И 4-й случай, когда Елисей, исполненный Святого Духа пророк, взял милость Ильи, ударил по воде и сказал, Господь Бог Ильи, Он самый. И расступилась вода, и он прошел как по сухому. То есть, братья и сестры, то, что Бог сказал через пророка Исаию, это практически исполнялось в жизни людей. Будешь ли переходить через воды, Бог сказал, я с тобой, и они тебя не потопят. И Бог практически доказал то, что обещал своему народу. И они, вода не потопила этих людей. Скажите, друзья, египтяне, они тоже пошли как по сухому, да? И вода стояла здесь, и вода стояла здесь, и они погибли. У меня к вам вопрос, почему Израиль не погиб, а Египет погиб? В чем разница? Посмотрите, друзья, они шли по одному и тому же участку. Египтяне шли по следам Израиля. Вот только что, полчаса назад, здесь прошло несколько миллионов людей. И теперь мы тоже точно так пройдем. Скажите, вера у египтян была, что они перейдут или нет? Да, была. Я убежден, что у них была вера. И они с верой пошли в воду. Простите, не в воду, по сухому, но справа и слева была вода. И тем не менее, они все погибли. Почему? Друзья, потому что, кто-то подскажет, веры не было. Я думаю, была у них вера. Без веры бы они туда не пошли. Братья и сестры, потому что с ними не было Бога. Бог сказал, будешь переходить через воды, я с тобой. То есть вода не повредит, Бог сказал, если я с тобой. Братья и сестры, если наша жизнь проходит с Богом, то Бог нам обещает безопасность. Вы знаете, о безопасности мы почти не проповедуем в церквях. Нам кажется, это не очень важный вопрос. Хотя вопрос безопасности – это чрезвычайно важный вопрос. Человек о своей безопасности думает каждый день. Это определенно точно. Ну, например, вот Петр рассказывает, в самолете летает. Да, наверное, он хорошо знает, что вот правила безопасности там рассказывают. Надо пристегнуться, спасательные жилеты и спасательные круги разные, кислород и все-все-все. Люди продумывают безопасность человека. Если самолет упадет на воду, вы должны спасательный жилет, если на землю, вы должны и полные инструкции. А я одного человека, который в этой системе работает, спрашиваю, скажите, а был когда-нибудь случай, чтобы самолет упал на воду и кто-нибудь остался жив? Она говорит, никогда такого не было. Никогда. Но тем не менее люди дают инструкции, заботясь о безопасности человека. Друзья, мы отправляемся спать, замыкаем нашу дверь. Зачем? Мы тоже заботимся о нашей безопасности. Но настоящая безопасность, она только в Боге. Бог сказал, не погибнешь, если ты со мной пойдешь через воду. Или пойдешь через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Мы скажем, это совершенно противоречит здравому смыслу. Это все равно, как если бы кто-то бросился с горы вниз и остался жив. Друзья, кто-то скажет, так не бывает. Но так бывает. Мы вчера слышали о том, что 3 человека оказались в печи. И написано, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Братья и сестры, почему Сидрах, Месах и Авденаго остались живы? Навуходоносор смотрит в печь и спрашивает, сколько человек мы бросали? Ему говорят, 3. Он говорит, а я вижу 4. Братья и сестры, посмотрите, Бог сказал, пламя не опалит тебя. Он пообещал безопасность в печи. И эти 3 отрока огни оказались в печи, но с ними был 4-й. Если с нами Бог, друзья, это гарантирует нам безопасность. Христос сказал, из руки моей никто не похитит. Скажите, вы верите этому или нет, братья и сестры? Кто-то думает, ну, Николай Степанович, что-то в сторону кальвинизма. Вы знаете, друзья, абсолютно я убежден, что если мы с Богом, никто нам не повредит, никто из Его руки не похитит. Если мы будем находиться в Его руке, никто не похитит. Просто Бог человеку дает свободную волю, и человек может уйти сам. Написано, Димас оставил меня, возлюбив нынешний век. Но в данном случае я вот этот первый аспект хочу отметить, друзья, чтобы мы с вами, если мы заботимся о нашей безопасности, даже физической, не только духовной или душевной, если мы заботимся о нашей даже физической безопасности, то Он Бог чудный. Он и сегодня может совершать чудеса. И Он много совершал чудес в моей жизни и в вашей жизни. И если бы я сегодня задал вопрос, расскажите что-нибудь, когда Бог совершил чудо, например, сохранил вас в экстремальных обстоятельствах. И мне кажется, у нас было бы очень много хороших рассказов. Один брат работал электриком на электростанции, и ему надо было произвести ремонт, я сам знаю этого брата, ремонт в одном электрическом шкафу, он открывает шкаф, предварительно отключил рубильник, заходит в этот шкаф, но этот шкаф как комната, и он начинает руками без перчаток обращаться с приборами, которые должны быть под электричеством, а там напряжение 10 тысяч вольт. Шина, очень толстые шины, он за них берется руками, работает ключами, без перчаток. Когда он все починил, он выходит и видит рядом включенный рубильник. То есть человек подошел, видит, отключен и включил рубильник. Обратно находился в этой комнате и работал. И он остался жив. Кто-то мне сказал, та рубильник включили, когда он уже вышел. Нет, друзья, брат работал при напряжении, но Бог его сохранил. И чудеса Бог и сегодня являет различными способами. Я помню, мы один раз с братом Петром ехали, мы ехали на машине в Молдавию, там служебная поездка была. Ну, обычно, если у нас мало времени, мы быстро едем. И времени было нам очень мало, и мы ехали очень быстро. И один участок, друзья, дорога, разрытая дорога, трасса, магистраль, разрытая дорога. И мы так проезжали вниз, поехали, потом вверх, вот очень медленно, потому что ну, глубокая траншея была выкопана и широкая очень. И я посмотрел, что нету знаков о том, что перерытая дорога. И мы с Петром едем и рассуждаем, назад будем ехать ночью. И надо запомнить это место, потому что на скорости мы не увидим этот участок. И поэтому, ну, явная смерть, если на скорости попасть в эту траншею, вот, а ширина траншеи примерно 20 метров и глубина большая. Вот, значит, явная будет смерть, друзья. И мы едем назад и забыли про эту траншею. Мы заметили участок, все, хотели, чтобы нам не забыть, и мы забыли про эту траншею. И мы летим на большой скорости ночью, абсолютно ночью. И вы знаете, друзья, стоит КамАЗ, поломанный КамАЗ, и шофер ремонтирует, он зажег покрышку. Покрышку положил посреди дороги, и громадный факел огненный. И мы притормаживаем, проезжаем мимо этого КамАЗ, и шофер ремонтирует. А мороз минус 18 градусов был. И мы еще пожалковали за этого. Бедный человек по такому морозу сломался. И мы проезжаем этот КамАЗ, и только мы проезжаем, и мы видим, это разрытая траншея. И мы едем на очень малой скорости, мы проехали. И я тогда отметил, друзья, вот так вот Бог делает. Бог знал, что мы будем ехать ночью. Бог сломал этот КамАЗ для того, чтобы мы потихоньку мимо его проехали. И этот шофер зажег громадный вот этот факел, покрышка горит, для того, чтобы нас остановить. Вот, и мы даже подумали, что ради своих Бог делает, что человек ремонтирует при минус 18, за холодные ключи руками держится, для того, чтобы мы остались живы. И сколько таких случаев, друзья, мы знаем, и вы знаете, когда Бог нас хранил, потому что Он нас любит. Будешь ли их переходить через воды, я с тобою. Братья и сестры, вот это очень важно, хочу отметить, что жизнь с Богом – это хорошая жизнь. Это жизнь в безопасности. И тот человек, который живет с Богом, этот человек будет на небе, потому что Бог сохранит его и проведет через долину смертной тени. И такой человек будет в числе спасенных. Это первая мысль, на которую хотел обратить наше внимание. Друзья, вторая мысль, на которую хочу обратить внимание, это то, о чем мы здесь уже говорили, что Бог обеспечивает победу. Христос сказал, когда отправлял учеников на труд, Он сказал, «Се я с вами во все дни до скончания века». То есть Бог обещал быть с теми, которые пойдут, которые будут трудиться. И поэтому не только безопасность Бог обещает, но Бог обещает и победу. Победу в искушениях, победу в сложных обстоятельствах. И таких примеров в Священном Писании очень много. Тимошевцы готовили тему, что Он есть Бог крепкий. И вопросы были, что означает Господь Саваоф. Братья и сестры, иметь Бога у себя, иметь жизнь с Богом, который есть Бог крепкий, а я не крепкий. Ну вот, я думаю, что из нас здесь очень мало людей сильных и крепких, и все. А мы не крепкие, но с нами Бог крепкий. И присутствие Бога крепкого гарантирует нам победу в различных сложных ситуациях и обстоятельствах. И победу в искушениях тоже. Падает в искушение тот человек, у которого нарушены отношения с Богом. Я приведу некоторые библейские примеры. Вы помните, как одному человеку Господь сказал, «Господь с тобою, муж сильный». Помните, кому сказал? Кому сказал? Действительно, братья и сестры, Гедеон был сильный или не сильный он был? Он не был сильный физически. Это не Самсон. Если бы Самсону сказал «муж сильный», это понятно. Гедеон не Самсон. Он не был муж сильный. А Бог ему сказал, что он муж сильный. Почему? Потому что с ним Господь. Господь с тобою, муж сильный. А потом была победа. Братья и сестры, войско было собрано 32 тысячи против мадианитян. А потом их осталось 10 тысяч, 22 тысячи ушли домой, а потом их осталось только 300 человек, и с ними Гедеон. И теперь они будут сражаться против большого войска. Будет победа или нет? Кажется, это вообще немыслимо, одержать победу против такого множества великого. Но Бог сказал: «Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Бог не сказал, что «я их поражу». Бог сказал: «Ты их поразишь, как одного человека, но ты поразишь, потому что я буду с тобою». Братья и сестры, если бы Бога не было с Гедеоном, это было бы явное поражение, без всяких сомнений, даже если бы никто не ушел домой. Но с ним был Бог, и они одержали очень крупную победу. Мы сегодня слышали про Давида. Друзья, Давид и Голиаф. Уникальнейшая победа. Уникальна. Сегодня многие проповедники говорят, что Давид был очень сильный человек. Он был высокого роста, даже кольчугу примерил Саулову и меч его в руку взял. А Саул был очень высокий человек. Братья и сестры, Давид поражал льва и медведя не потому, что он был сильный. Или потому, что был сильный. Как вы думаете? Потому что с ним был Бог. Никакой сильный человек не одолеет льва или медведя. Никакой человек, самый сильный на планете, не одолеет льва или медведя. Но с Давидом был Бог. Написано, и Господь с ним был, когда он пас овец. И поэтому он догонял льва и медведя. И он отнимал овцу. И поэтому он пошел против Голиафа, потому что с ним был Бог. И Бог ему даровал победу. Но Саул посмотрел на него и сказал: «Ты еще юноша, а он воин от юности». Друзья, битва была совершенно неравная, не в пользу Давида ожидалось сражение. Рост Голиафа намного выше, он весь в металле, у него копье, у него меч, у него щит, а у Давида ничего, у него палка и 5 гладких камней. И даже Голиаф посмеялся: «Ты идешь против меня с палкой, разве я собака?» Посмеялся. Братья и сестры, но была одержана великая, уникальная победа, потому что с этим человеком был Бог. Братья и сестры, еще один или два примера. Это Халев. Халев приходит к Иисусу Навину, старый человек в возрасте 85 лет, и сказал: «Дай мне вот эту гору, на которой живут сыны Янаковы». А сыны Янаковы – это были люди очень великорослые. И укрепление, как было сказано, с укреплениями до небес. И Халев сказал: «Дай мне эту гору, и, может быть, Господь будет со мною, и я одолею сынов Янаковых». Посмотрите, какое правильное мышление. Я одолею сынов Янаковых, если со мной будет Господь. Не потому, что я умею воевать. Да, он сказал, и я умею воевать, как 45 лет назад. Но я их одолею только при условии, если со мной будет Господь. Братья и сестры, разве в нашей жизни с вами не было ситуации, когда мы сказали: «Да, у меня получится, это дело я сделаю, у меня получится, а почему? Я умею это делать». Братья и сестры, Христос сказал: «Без меня не можете делать ничего». И сколько раз я терпел поражение, когда я думал, что я сделаю. И я не молился. Кажется, мне Бог был не нужен. Я думал, что я это сделаю, потому что я много раз делал такое дело. И я терпел поражение. И ты терпел поражение, когда ты делал без Бога. Но если с нами Бог, то мы одолеем. Мы одолеем. Друзья, последний пример у меня вот какой. И почему этот пример я вспомнил? Я недавно был в одном собрании. Ну, сидит несколько старушек, и я сижу. И заходит старый человек. И прежде чем поприветствоваться, говорит: «Я хочу всем задать вопрос». Ну, все заинтересовались сразу. Ну, он такой из таких людей, недавно верующих, но любознательный и совопросник. «Я хочу задать вопрос. Зачем Моисей поднимал руки, когда Иисус Навин сражался с Амаликом?» Ну, все тут дружно отвечают: «Ну, чтобы Бог вот сражался на стороне израильтян». А этот человек говорит: «А если бы Моисей не поднимал руки, разве Бог не мог одержать победу над амаликитянами? Зачем Моисей поднимал руки?» Братья и сестры, вы все помните эту историю, да? Моисей поднимал руки, и победа была на стороне Израиля. Руки Моисея опускались, и одолевал Амалик. И битва продолжалась с попеременным успехом. Одни над другими одерживали победу. И все-таки Моисей продолжал держать руки, и победу одержал Иисус Навин. Это Бог делал для того, чтобы все люди увидели, что победа заключается не в силе человеческой, но победа заключается в силе Божьей. То есть поднятые руки в молитве – это есть условие победы. То есть присутствие Бога в нашей жизни – это условие нашей победы. Братья и сестры, написано: «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Братья и сестры, мы побеждаем лукавого при единственном условии, если с нами Бог, не потому что мы юноши, не потому что мы сильные, но сила наша заключается только в присутствии Бога. Если без Бога, даже ты молодой человек, и у тебя уже опыт членства в церкви, может быть 7 или 12 лет, ты не одержишь победу, если с тобой не будет Бога. Братья и сестры, поэтому Он Бог крепкий, Он Бог чудный, и с Ним хорошо. Мы с Ним в безопасности, мы с Ним побеждаем. Друзья, и последняя моя мысль. Написано: имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную. Обратите внимание, не может быть имеет, но написано абсолютно категорично, абсолютно в твердой форме. Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную. Младенец родился нам. Младенец родился для тебя и для меня. И если ты имеешь Сына Божия, то ты имеешь жизнь вечную. Это абсолютно стопроцентная гарантия. Не крещение обеспечивает вечную жизнь. Не крещение. И не покаяние даже. Вы знаете людей, которые покаялись и приняли крещение. А сегодня они в мире пропадают. Они погибают сегодня в мире. Те, которые покаялись и приняли крещение. Потому что они оказались без Бога. Но имеющий Сына Божия — это абсолютно истина. Он имеет жизнь вечную. И дальше написано: «И это я написал вам, чтобы вы знали, что вы, имея Сына Божия, вы имеете жизнь вечную». Братья и сестры, Он Отец вечности. То есть Он управляет, у Него ключи ада и смерти. Но дверь спасения открыта для того человека, который сегодня живет с Богом. То есть войдет в открытую дверь тот человек, который с Богом. И Дух Святой доведет нас до двери рая, если мы с Ним живем. Этим самым обеспечивается и водительство в нашей жизни, водительство Иисуса Христа. Апостол Павел, зная важность отношений человека с Богом, он пишет: «И что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Братья и сестры, обратите внимание, он понимает важность, чтобы жить с Богом. Для того, чтобы приобрести Христа, он пишет: «Я от всего отказался, и все почитаю за сор». Поэтому мы имеем с вами великую привилегию. Бог отдал Своего Сына, потому что Он нас полюбил, и отдал Своего Сына Единородного, чтобы мы не только покаялись однажды и приняли крещение, но чтобы мы с Ним жили. Один купец искал хороших жемчужин. И он нашел одну очень хорошую жемчужину, но она была очень дорогая. У него не хватало денег, чтобы ее приобрести. И он идет и продает все, что у него есть. Друзья, слово «все, что у него есть», оно включает: он продает свой дом, он продает все свое имущество для того, чтобы приобрести эту жемчужину. Друзья, я в данном случае не очень строг буду к толкованию этой притчи, но скажу только, что для того, чтобы жить со Христом, часто надо что-то потерять в этом мире. Посмотрите, богатый юноша. Вы знаете, какая у него была привилегия? У него была привилегия оказаться в числе учеников Христовых. Ведь ему Христос сказал: «Приходи и следуй за Мною, взяв крест». А Евангелист Матфей о кресте даже ничего не пишет. «И приходи и следуй за Мной». Друзья, немногим людям Христос сказал: «Следуй за Мной». И если бы юноша исполнил то, что хотел Иисус, пошел, продал и раздал, и пришел, он мог быть в числе учеников Иисуса Христа, пусть не в числе 12, но он этого не захотел. Я хочу, чтобы мы сегодня проверили нашу жизнь. Может быть, что-то в нашей жизни мешает, чтобы сделаться его учеником. И поэтому я хочу обратиться к тем людям, которые пришли сюда и еще не являются христианами. Возможно, ты еще не каялся никогда. А возможно, ты каялся уже много раз, но ты сегодня знаешь, что ты не являешься его учеником. А может быть, ты уже даже и член церкви, но больше по названию. Но Христа в своей жизни не имеешь. Младенец родился нам. Младенец родился для меня и для тебя. И Сын дан нам. И мы сегодня можем иметь великую привилегию, чтобы жить с Ним. И поэтому проверь сегодня, что тебе мешает, чтобы у тебя были правильные отношения с Богом. Может быть, тебе надо раскаяться сердечно сегодня. И может быть, тебе надо принять решение. Я отказываюсь от вот этого или от этого. Господи, я хочу быть Твоим. Я хочу, чтобы жить с Тобой. Я не хочу, чтобы оказаться вне дверей, которая уже окажется закрытым. Посмотрите, друзья, Христос сказал, многие скажут мне в тот день, мы именем Твоим пророчествовали, изгоняли бесов и творили многие чудеса. И я скажу им, я никогда не знал вас. Что меня удивляет, друзья, не некоторые скажут, а Христос сказал, многие скажут. То есть этих людей будет очень много, которые скажут, мы делали Твоим именем. Они пели в хоре, они проповедовали, они, возможно, исцеляли больных, они ездили на благовестие, но их будет очень много. Христос сказал, я скажу, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делатели неправды или все делающие беззаконие. Если ты член церкви, но ты делаешь неправду, ты будешь у той закрытой двери, если ты не покаешься сегодня и если ты не изменишь свою жизнь. Я не очень давно вернулся из длительной поездки, и я находился далеко от дома, и случается у меня дома одна проблема. Сын попадает в больницу. Ему делают операцию. Ну, там какой-то нарыв получился. Ему делают операцию. Вот. А потом буквально проходят сутки, проходят. У него еще хуже стало. Его отправляют в Краснодар, в краевую больницу. Ложат и делают повторную операцию. Все сложно, переживания немалые. Вот. Проходит еще один день. Но я уже в поле зрения держал, старался звонить. Я попросил, чтобы ему телефон дали, чтобы я с ним связывался. Я старался звонить. В общем, ситуация была критическая. Заражение крови объявили, и все, хуже не придумаешь. И вдруг проходит еще сутки. Мне говорили, что лучше немножко пошло. И мне жена вдруг ночью, в 3 часа ночи, по местному времени, но я смотрю, 3 часа ночи здесь, в России, и звонок. Я понял, в 3 часа ночи жена никогда мне не звонила. За мои 27 лет жизни с ней, 28, никогда не звонила жена. И вдруг в 3 часа ночи звонок, что-то случилось. Я поднимаю трубку, она говорит, ты знаешь, у Виталика еще одна проблема, аппендицит. Его везут сейчас на операцию. Я удивляюсь, как может быть за 3 дня 3-я операция. И не все в одной области. Я набираю номер, Виталик трубку. Я говорю, Виталик, ты где? Он говорит, папа, меня везут на операцию. Я говорю, Виталик, ты подумай, 3 дня, 3-я операция. Может быть, ты нагрешил, ты уже покаялся в своих грехах. Он помолчал, говорит, еще нет. Говорит, еще нет. Так что ж ты, Виталик, тебя на операцию везут, тебе покаяться надо, а то не проснешься от операции, что-то будет. Братья и сестры, я понимаю, что не лучшее время для покаяния операционный стол или каталка, на которую тебя везут по коридору. Но тем не менее, Бог любящий и благодатный Бог, Он сегодня предлагает покаяться. Написано, ныне, когда услышите Его голос, не ожесточите сердец ваших. Да, мы знаем случаи, когда люди каялись на операционном столе, но совершенно не значит, что это произойдет с тобой. Совершенно не значит. Друзья, мы должны каяться тогда, когда Бог нас к этому призывает. Ныне. Друзья, слово ныне, это значит сейчас. Это не в течение этого часа. Это значит вот сейчас, сию минуту. Когда услышишь Его голос, не ожесточите сердец ваших. Не ожесточите, потому что Бог любит тебя и меня. И даже если ты еще не раскаялся, Бог все равно тебя любит. Он возлюбил мир и отдал своего Сына. Отдал для меня и для тебя. Ты еще не член церкви, и для тебя Бог отдал своего Сына. И ты можешь стать Его обладателем. Но это можно сделать через Его раскаяние. Буквально не очень давно, наверное, месяц еще не прошел, мы похоронили, вернее, мои родственники похоронили младшую сестру моей жены. Я немножко расскажу ее историю, друзья. Моя жена в семье уверовала первая. У нее были неверующие родители, она уверовала первая. Потом уверовала ее родная сестра младшая. Уверовала и приняла крещение. А потом мир ее увлек. Она выходит замуж за неверующего, рождает двоих детей и развод. И потом 20 лет одна с двумя детьми. 20 лет. И без Бога. Мы встречались периодически. Она приезжала к нам, мы беседовали. Люда, надо покаяться, так жить нельзя. Так жить нельзя. И потом болезнь, тяжелая болезнь. И быстро, друзья, ее жизнь угасла за 2 недели. Она умерла в нашем доме. Последние дни жена смотрела. Друзья, да, она раскаялась. Ее приняли в церковь за 2 дня до ее смерти. Мы не знали, что она умрет так быстро. В пятницу ее приняли в члены церкви. В воскресенье ее жизнь закончилась. Да, она успела раскаяться. Она успела примириться с церковью. Хотя на членском собрании ее уже не было. Она уже физически не могла присутствовать. Друзья, но Бог все равно любил. И Бог все равно любит. Даже если ты был член церкви, а сегодня ты ушел, Бог все равно тебя продолжает любить. И Бог сегодня и тебя зовет к покаянию. Друзья, мы сейчас будем молиться. Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную. Бог предложил себя в жертву умилостивления для того, чтобы ты и я были в числе спасенных. И то, что ты на этом собрании, это очередная милость Господня. И то, что сейчас призывная проповедь, это очередная милость Господня к тебе. И поэтому не ожесточи свое сердце, когда Господь постучал. Друзья, я предлагаю необычно закончить собрание, вернее проповедь. Давайте мы сейчас споем. Споем псалом. Есть ли место Иисусу, чьей кровью мир омыт? Сердце дверь открой скорее. Знай, Господь к тебе стучит. Я предлагаю, чтобы мы встали для пения. И если ты хочешь покаяться, но у тебя, возможно, нету силы. Ты помолись и выходи сюда. Здесь есть место. Есть место для покаяния. Склоняй колено и проси у Бога прощения. Я убежден, друзья, Он тебя простит. Он так сказал. Он неопределенно сегодня вот говорит для нас. Он определенно любит тебя. Он пришел для тебя, Он хочет тебя спасти. Поэтому, кто желает покаяться, выходите сюда. Мы не будем прерывать пение, друзья, после каждого куплета. Мы будем петь с первого строчки до последней. И те, кто сюда выйдут, после пения этой песни, будем каяться. Аминь.